19. Мы собираемся совершить очередной прыжок во времени. В повествованиях тоже бывают кроличьи норы. Но сначала я должен рассказать еще об одном событии. Форт Уорд. 16 ноября 1960 года. Прошло чуть больше недели после избрания Кеннеди президентом. Угол Боллинджер-стрит и Западной 7-й улицы. День холодный и сумрачный. Из выхлопных труб автомобилей тянется белый дымок. Метеоролог радиостанции KLIF «Только хиты, все время!» предупреждает, что к полуночи дождь может стать ледяным, так что, рокеры и роллеры, будьте осторожны на автострадах. Я в толстой кожаной куртке и кепке с отворотом, натянутой на уши, сидел на скамейке перед зданием Ассоциации техасских скотоводов, лицом к Западной 7-й. Провел здесь почти час, поскольку не думал, что некий молодой человек так надолго задержится у своей матери. Согласно записям Элла Темплтона, все трое сыновей уехали от нее при первой же возможности. Я надеялся, что она выйдет с ним из многоквартирного дома, в котором жила. Она недавно вернулась в этот город из Уэйко, где провела несколько месяцев, работая компаньонкой в женском доме престарелых. Ждал я не зря. Дверь Rotary Apartments открылась, и на улицу вышел худощавый молодой человек, очень похожий на Ли Харви Освальда. Он придерживал дверь, пропуская женщину в пальто из шотландки и белых туфлях с закругленными мысками, какие носят медсестры. Крепкого телосложения, она едва доставала молодому человеку до плеча. Сидеющие волосы зачесаны назад, лицо испещряют преждевременные морщины. Голова повязана красным платком. Помада такого же цвета подчеркивала маленький рот, недовольный и сварливый. Род женщины, верящей, что весь мир настроен против нее, и за годы собравшей немало тому доказательств. Старший брат Ли Освальда быстро пошел по тротуару. Его мать поспешила следом, схватила его сзади за пальто. Он повернулся к ней. Они ссорились, но говорила главным образом женщина. Трясла пальцем перед его лицом. Я не мог расслышать слов. Нас разделяли добрых полтора квартала. Потом он двинулся к углу Западной 7-й и Саммит-авеню, как я и ожидал. Он приехал на автобусе, а ближайшая остановка находилась там. Женщина какое-то время постояла, словно в нерешительности. «Давай, мама», — подумал я. «Ты же не собираешься так легко его отпустить, правда? Он всего лишь в половине квартала. Ли пришлось уехать в Россию, чтобы не видеть твой мотающийся перед лицом палец». Она последовала за ним, а когда они приблизились к углу, возвысила голос, и до меня донеслись ее слова.
«Остановись, Роберт! Не иди так быстро! Я еще с тобой не закончила!»
Он оглянулся, но продолжал идти. Она догнала его у автобусной остановки и дергала за рукав, пока он не посмотрел на нее. Палец тут же закачался, как маятник. Я слышал только обрывки фраз. «Ты обещал» и «отдала тебе все». И думаю, кто ты такой, чтобы судить меня? Я не мог видеть лицо Освальда, потому что он стоял спиной ко мне, но его поникшие плечи говорили о многом. Я сомневался, что мама впервые выскакивала следом за ним на улицу, непрерывно тараторя, никого не замечая вокруг. Она прижала руку к груди, вечным материнским жестом.
«Смотри на меня, ты неблагодарное дитя!»
Освальд сунул руку в задний карман, достал бумажник, дал ей купюру. Она бросила деньги в сумочку, не взглянув на номинал, и пошла к Rotary Apartments. Потом что-то вспомнила и вновь повернулась к нему. Я услышал ее ясно и отчетливо. Их разделяли 15 или 20 ярдов, так что она возвысила скрипучий голос. Казалось, чьи-то ногти скребут по классной доске.
«И позвони мне, когда Ли даст о себе знать, хорошо? У меня по-прежнему спаренный телефон. Это все, что я могу себе позволить, пока не найду работу получше. И эта Сайкс, которая живет внизу, постоянно висит на телефоне, но я с ней уже поговорила, высказала все, что думаю. Миссис Сайкс, — сказала я».
Мимо проходил какой-то мужчина. Он демонстративно заткнул пальцем ухо, улыбаясь. «Если мама заметила...» то не подала и виду. Она не желала замечать и смущения на лице сына.
«Ми «Миссис Сайкс», — сказала я, — «вы не единственная, кому нужен телефон. Я буду вам очень признательна, если вы говорить будете коротко. Если вы сами этого не сделаете, то мне придется обратиться к представителю телефонной компании, чтобы он вас заставил». Вот что я сказала. «Так что звони мне, Роб. Ты знаешь, мне нужно быть на связи с Ли».
Показался автобус. Когда он подъезжал к остановке, Роберт возвысил голос, чтобы перекрыть шипение пневматических тормозов.
«Он чертов коми, мама, и домой он не вернется. Свыкнись с этим».
«Ты мне звони!»
— завопила она. Ее маленькое суровое лицо окаменело. Она стояла, расставив ноги, будто боксер, готовый принять удар. Любой удар. Все удары. Ее глаза сверкали за очками кошачий глаз в черной оправе. Я обратил внимание на двойной узел платка под подбородком. Начался дождь, но она ничего не замечала. Набрала полную грудь воздуха и возвысила голос чуть ли не до крика.
«Мне нужно быть на связи с моим хорошим мальчиком! Слышишь меня?»
Роберт Освальд поднялся по ступенькам в салон, ничего не ответив. Автобус отъехал, оставив облако сизого дыма. И в этот самый момент улыбка осветила ее лицо. Произошло, казалось бы, невозможное. От этой улыбки она и помолодела, и стала более уродливой. Мимо проходил рабочий. Он не толкнул ее, насколько я видел, даже не задел, но она рявкнула на него.
«Смотри, куда идешь! Тротуар тебе не принадлежит!»
И по-прежнему улыбаясь, Маргарита Освальд направилась к дому, в котором жила. Во второй половине дня я поехал в Джоди, потрясенный и задумчивый. Увидеть Освальда мне предстояло еще через полтора года, и я по-прежнему хотел остановить его, но уже сочувствовал ему куда больше, чем Фрэнку Даннингу.